и рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры. Сегодня буду рассказывать о истории нашего синодального перевода Библии, и также и о современных переводах, и нашем отношении к этим современным переводам. Но я хотел вначале, братья и сестры, как бы сказать свое личное отношение к этой теме. Хотя она была мне поручена руководством нашего сибирского объединения, тем не менее, я как бы имею личное к этому отношение. И сначала я представлюсь, чтобы как бы было понятно. Меня зовут Андрей Некрасов. Я служитель, совершаю служение в городе Братске, это сибирское объединение. У меня 8 детей. И я, ну, так можно сказать, как любитель истории. То есть еще раньше занимался вообще историей как бы светской, общей историей. Но когда к Богу обратился еще в юности, меня, конечно, стало больше интересовать история христианства. Ну, это как бы моя, так сказать, специализация. Немножко занимаюсь этим и на библейских курсах. И, в общем-то, эта тема для меня, она как бы ценная, дорогая. Что касается вот этой темы о нашем синодальном переводе, то думаю, что не менее 8 лет я этой темой как бы занимался или касался этой темы. Когда-то в 90-х годах, когда только еще обратился, у меня был большой интерес к исследованию Писания на языках оригинала. Тогда это немножко сложно было, еще мало было этих учебников, информации, ну, я искал. И хотелось, чтобы, конечно, все нельзя охватить, нельзя объять необъятное. Я больше интересовался историей возникновения и распространения греческого Нового Завета. И когда познакомился с оригиналом, то есть греческим текстом, то он меня просто вызвал такое восхищение. То есть потому что греческий оригинал, он как бы красочнее, ярче, глубже, чем любой перевод. Но чем дальше я вникал, чем больше знакомился, то появились такие явления, которые чуть, можно сказать, не пошатнули мою веру. Как в греческом оригинале, так и в комментариях и находил такие вещи, которые меня сильно смущали. Ну, например, для примера. Мы все, наверное, знаем с детства молитву «Отче наш». И помним, как она заканчивается словами. «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Когда обращался к оригиналу, нашел, что в греческом оригинале этих слов нет. Но комментарий объясняет, что это приписка, которая была сделана намного позже, ну и так вот как бы вошла традиционно в текст. И, конечно, у меня возникали вопросы, ну как так, тогда как к этому относиться? Говорил ли эти слова Иисус Христос? Записывал ли их евангелист Матфей? Должны ли мы эти слова в молитве этой произносить? Или это просто слово человеческое, которое мы можем так легко отвергнуть и не считать уже больше Словом Божьим? И чем дальше, тем больше, находив большие отрывки Писания, утверждается, что это якобы к Слову Божию не относится. Это вставки позднейших переписчиков. Когда я дальше вникал в эти вопросы, то научные текстологи утверждают, что в тексте Писания, в греческом оригинале, находится более 300 тысяч разночтений. Но эта цифра меня вообще шокировала. Всего, то есть, представьте себе, 37 тысяч слов всего в греческом оригинале, и в них 300 тысяч разночтений. Тогда вообще вопрос, а что такое тогда текст Нового Завета? И если столько вариантов, тогда мы можем просто относиться к нему как к человеческой книге, которая создана церковью. А если это Слово Божье, почему оно не сохранилось неповрежденным? И знаете, я говорю, эти вопросы меня чуть не пошатнули мою веру. Потому что наша вера евангельская, она само слово, да? Она основана на Священном Писании, на Евангелии. А сама основа подмывается, разрушается сама основа, Евангелие. Что такое это? Что это за книга? Откуда она взялась? Она, может быть, это просто человеческое произведение? Но слава Богу, что я на этом не остановился и изучал дальше. То, что в основном в отношении критических комментариев об этом не говорится, в критических комментариях, Но есть исследователи, которые аргументированно защищают вот этот традиционный текст, который мы читаем. И хотя мало об этом есть информации, но ее найти можно. Я вот в течение примерно, говорю, 8 лет вот так собирал эту информацию, чтобы составить, ну, как бы некоторое такое исследование или изложение на тему обоснования нашего синодального перевода или фундамент нашего синодального перевода. Почему мы можем им доверять во всех вопросах веры и жизни? Почему современные переводы, они не созидают больше, а разрушают скорее веру? И вот этим я хотел бы поделиться с вами, братья и сестры. Ну, у нас будет как бы 4 части фактически. Первая часть – это история греческого текста Нового Завета. А вторая – это история славянского перевода Кирилла и Мефодия. Третья – история синодального перевода. И четвертая – это как мы должны относиться к новым переводам, которые появляются в последнее время. Вот так примерно. Ну, постараемся в то время, которое у нас по программе, как бы уложиться. Итак, братья и сестры, начнем мы с первой темы, то есть история возникновения текста Нового Завета. История Ветхого Завета, она не менее интересна, но, я говорю, это просто у нас никакого времени не хватит, если мы начнем еще и эту тему затрагивать. Мы ограничимся историей Нового Завета. Ну, для нас более важно, потому что это мы евангельские христиане, для нас Евангелие это является первостепенным основанием для нашей веры. Апостол Павел говорит нам, что все Писание богодухновенно. Апостол Петр учит, что изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Христос говорил: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». То есть эти вот утверждения Священного Писания, они говорят о том, что Слово Божие – это фундамент, это основание. Это скорее пройдет все земное мироздание, вся природа исчезнет, чем исчезнут слова Божьи. Хотя попытки искажения Слова Божьего, они были уже и в библейские времена. Ну, например, Павел упоминает о том, что были уже фальсификаторы, которые как бы ложные послания посылали. Петр говорит о посланиях Павла, что невежду неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее Писание. 2 Петра 3:16. И можно ли удивляться, что и сегодня также Слово Божие, оно искажается. И делаются попытки подменить Слово Божие словом человеческим. Правда, эти попытки сегодня, они не так грубы и прямолинейны, как в прошлом. В прошлом было практически физическое уничтожение Слова Божия. И Библия изымались, уничтожались, когда годы гонения сжигались, не давали верующим читать. Сейчас, пожалуйста, Библии очень много распространяется, и даже, можно бы сказать, что избыточно, потому что новые периоды появляются, в которых очень так тонко, очень лукаво у нас убирается фундамент, основание Слова Божия. То есть это искажение, они происходят, но вливается очень незаметно. Цель такая, чтобы у нас возникло подозрение, что с Библией что-то не так, что-то в Библии не в порядке. Ну и так мы встречаем нередко, что так иногда отзываются молодые братья, начитавшись от этой литературы западной, говорят: ну, наш перевод синодальный, сильно дальний. Там вот там есть хорошие переводы, вот там настоящие переводы, вот там вот совсем другое. Ну, возникают из-за этого споры и разногласия. На Западе даже разделение в церквях происходит. То есть плоды вот этих переводов, они нехорошие. И один из лукавых таких приемов сатаны – это то, чтобы, в общем-то, благое дело, ну, исследование текста Слова Божия, переводы на новые языки, использовать как раз для отрицательного, да? И если в недалеком прошлом эти проблемы нас как бы не касались, то сегодня они касаются нас очень серьезно. И в многих церквях молодые братья, особенно кто ну, как-то интересуется, вникает, бывают уже как будто бы, ну, начитавшись это, уже как бы заражены. И бывает трудно с ними общаться. Они приводят такие, ну, сильные аргументы и говорят: этого текста там нету в оригинале, а надо читать вот так, а на самом деле в греческом оригинале вот по-другому. И как бы бывает, что просто даже служители, они как бы в растерянности: а что ты противопоставишь этому? Это же вот, ну, серьезное, научное вроде бы, да? Кто-то скажет, ну, нам надо, наверное, языки оригинала сначала изучить, чтобы, ну, как-то дать аргументированный ответ. Но я хочу как раз цель поставить, что хочу цель, то, что не надо исследовать языки оригинала, надо иметь здравое духовное состояние и простую такую, ну, как бы здравый подход к известным фактам. И если мы это поймем в результате семинара, то моя цель достигнута. То есть, что наша Библия, ей можно доверять. Итак, Новый Завет. Как появились книги Нового Завета? Я не буду как бы здесь останавливаться как бы глубоко. Мы знаем, что под водительством Духа Святого апостолы и их ближайшие ученики создали в период между где-то 35-м примерно годом и 100-м годом нашей эры, написали 27 книг, которые впоследствии вошли в канон Нового Завета. Ну, естественно, они не писали это, ну, как бы, с полным осознанием того, что вот это вот у меня будет второе послание к Коринфянам, оно войдет в состав Нового Завета. Они писали эти книги конкретной аудитории с конкретной целью. Язык, на котором были написаны языки книги Нового Завета, ну, он обычно так в литературе он называется койне. Это такой общераспространенный греческий язык, разговорный греческий язык того времени. Но вообще сами греки, я в Греции был, и сами греки его называют кини. Ну, оно не важно, как он называется. Тогда это был общераспространенный язык, греческий язык на территории Римской империи. То есть это язык общения людей между собой. Все книги Нового Завета написаны на этом языке. Непосредственно для того, чтобы закрепить или записать текст, использовался два вида материала. Первый материал, ну, оба они, я думаю, известны для нас, в большинстве, так скажу коротко, значит, первый материал – это папирус, хотя это будет иметь в дальнейшем значение. Первый материал – это папирус, это наиболее распространенный такой материал, изготовлялся в Египте из одноименного растения. Ну, вот это вот как раз мы видим здесь этот папирус, это растение, то есть его волокна его распрямляли, высушивали там специальным образом, и получался такой материал наподобие бумаги. Вот он наибольшее распространение получил в Египте, но потом также и в других странах. На нем писали как тексты, ну, как бы сказать, священного порядка, также это был обычный пищевой материал, на котором между собой общались, писали письма бытового назначения, записки, там, расписки различные, договоры и так далее. По себестоимости, что ли, он был это, ну, из дешевых материалов, так можно сказать, материалов для письма. Второй материал, который использовался, это был пергамен. Происходит название от слова, от города Пергам, в Малайзии, который в Библии упоминается в послании семи церквям. Это, в общем-то, материал, который делался из кожи животных. Специальная обработка проходила. Тоже он напоминал бумагу, только такую более плотную. Вот эта фотография, кстати, она сделана в этом городе Пергаме как раз. До сих пор там производство пергамента развито, ну, в основном для туристов. И делают по древней технологии. И здесь вот как раз изображены на пергаменте послания от Пергамской церкви. Ну, в результате обработки получалось такое, как наподобие толстой бумаги. И из него сделали, как так назвать, в форме книг, если это был кодекс, или в форме свитка. Этот материал был достаточно дорогой. Ну, кожа, настоящая кожа животных, то есть достаточно дорогой. Отделка была сложная его. Но и хранился он значительно дольше. Поэтому, как правило, использовался он не для каких-то таких бытовых мелочных целей, а когда рукопись представляла достаточно такую серьезную ценность. Тогда имело смысл потратить деньги для того, чтобы на хорошем пергаменте, на хорошем материале качественную сделать копию. Тогда же книгопечатания не было. То есть создание книги это занимало очень много времени и много средств. Поэтому то, что считалось ценным, его переносили не на папирус, а на пергамент. Папирус, он хранился, мог сохраниться и столетия, может быть, да. А пергамент хранился столетиями и даже тысячелетиями. Особенность новозаветных книг – то, что они написаны конкретным церквям, конкретной аудитории, по конкретному поводу, стали универсальными документами для всех церквей, для всех эпох, для всех людей, для любого исторического периода. Каждый имел, конечно, из авторов Нового Завета, он когда писал, он представлял перед собой какую-то аудиторию. Лука, например, он Феофилу писал, Матфей, скорее всего, христианам из евреев, Марк, судя по стилю и по тексту, он обращался к римлянам, Иоанн, скорее всего, писал церкви в Эфесе. Но также там чувствуется, что он обращался к еще не обращенным, может быть, детям верующих родителей или гностикам. Тут по-разному можно рассуждать. Но конкретно представлял каждый из авторов представлял, кому он пишет. И это находило отражение как бы в тексте. Но прошли века, и эти книги стали универсальными. То есть их читали, переписывали, друг другу переправляли, и они стали как бы размножаться, то есть количество их стало увеличиваться, рукописи стало увеличиваться. Объединение в канон произошло в IV веке, то есть тот канон, который мы знаем, 27 книг Нового Завета. Мы должны хорошо понимать, что вот эти первые века ходило очень много книг, миллионы, можно сказать, разных рукописей по территории Римской империи. И были в том числе и разнорелигиозные направления, в том числе и разнохристианские письма, то есть писали другу служители, писали рядовые члены, писали наставления церквям и так далее. Но к IV веку вот этот вот канон, он как бы выкристаллизовался. То есть именно некоторые книги, почему-то их считали ценными христиане, почему-то они их переписывали, они их размножали, не жалели на это ни времени, ни сил. Другие книги, они остались в безвестности. Не надо думать, что вот кто сели какие-то люди, какие-то епископы и вот так рассуждали, ага, вот эту книгу мы берем, вот эту не берем, вот эту в канон входит, она ортодоксальная, вот эту вот отвергаем. Хотя сейчас многие так утверждают, что вот просто это был произвольный выбор 27 книг. Выбор был непроизвольный. Одним из признаков как раз было то, что эти книги читались везде, повсюду, все христиане их признавали из-за Слова Божия. И еще обратим внимание, не церковь сделала эти книги каноническими. Хотя часто, например, сегодня православная церковь утверждает, что церковь, она определила канон, значит, таким образом, как бы церковь выше, чем Слово Божие. Это большое заблуждение. Не церковь делает книги каноническими, она признала просто факт каноничности. Чтобы пример было понятно, если среди множества стекляшек лежит бриллиант, то он остается бриллиантом независимо от того, считают его бриллиантом или считают стекляшкой. Но какая-то комиссия, она может, например, рассмотреть все эти предметы, да, и как бы авторитетно установить, что вот это вот настоящий бриллиант. А остальное это просто стекло. Понимаете эту мысль, братья и сестры, да? То есть бриллиант, он был бриллиантом с самого начала. Просто комиссия, так сказать, она подтвердила его драгоценность. Так и постановления церковных соборов, они не сделали книги каноничными, они признали их каноничными, а богодухновенными они были с самого начала, в отличие от других произведений античной литературы. Первые христиане, они сразу понимали ценность этих книг. И вот эти оригиналы, написанные рукой апостолов, сохранялись как величайшая ценность. Они назывались автографы. То есть непосредственно рукописи, записанные рукой апостолов. И в течение примерно 2-3 века мы имеем множество свидетельств церковных авторов, что эти книги, они сохранялись в церквях, то есть написанные рукой самих апостолов. И эти оригиналы сохранялись до, скорее всего, где-то до 4 века, потому что последнее свидетельство о их существовании дано в 3 веке. Я прочитаю свидетельство Тертуллиана. «Идите же, и если вы хотите провести исследование с пользой для своего спасения, пройдите по апостольским церквям, где сохранились еще сидения, на которых восседали апостолы, и где публично читают их подлинные послания, в которых отразились их голоса и лица. Если вы недалеко от Ахаи, идите в Коринф. Если вы недалеко от Македонии, там есть Филиппы, есть Фессалоника. Если вы можете отправиться в Асию, там есть Эфес. Если вы живете недалеко от Италии, у нас есть Рим». То есть, что по этому тексту? Получается, что во время Тертуллиана, то есть в 3 веке, он призывает своих читателей, слушателей к тому, что если вы хотите проверить подлинность, оригинальность, то есть вот эти церкви, которым были первоначальные послания отправлены, Коринф, Филиппы, Фессалоники, Рим, в которых сохраняются эти оригиналы. Вы можете приехать и увидеть их, убедиться, что этот оригинал написан рукой апостолов. Куда же делись эти оригиналы? Христиане, несомненно, дорожили как величайшей ценностью. Но, скорее всего, точно никто не может сказать, куда они исчезли и почему. Но, скорее всего, они исчезли в начале 4 века, были уничтожены во время гонения при императоре Диоклетиане. Это было последнее, мы к нему еще, наверное, может быть, его коснемся потом. Это было последнее и самое страшное гонение от Римской империи на христиан. И был специальный указ, который требовал уничтожения книг Священного Писания. Гонители хорошо знали, какие книги представляют наибольшую ценность для христиан. Скорее всего, именно в это время были уничтожены оригиналы. Вообще, это гонение было ужасающим. То есть, церкви были разорены полностью, разрушены здания. Христиане в массовом порядке отрекались от веры. Собрания прекращались, страшные были убийства и казни христиан. То есть церковь была практически к времени Константина почти полностью разрушена в результате этих гонений. И после 4 века мы уже нигде не встречаем никакой информации о том, что где-то сохранились оригиналы, написанные рукой апостолов. Оригиналы существовали до 3 века. Но означает ли это, что теперь, до 4 века даже, означает ли теперь, что они исчезли безвозвратно, и мы теперь уже не можем, ну, как бы сказать, быть уверены в достоверности тех текстов, которые дошли до нас? Писания были, переписывались, мы об этом уже говорили. И несомненно, что этот вопрос возникал уже и у первых христиан. То есть, насколько достоверен тот текст, которым мы пользуемся? Естественно, что переписывали люди, и они могли допускать какие-то искажения. Искажения обычно делятся на две части или классифицируются так. Ненамеренные. Ну, то есть, например, переписчик, он мог уставать во время переписывания и пускать ошибки. Ну, орфографические, предположим, или дважды записать одну букву или одно слово, или даже целую фразу. И так случалось. Непреднамеренно. Но непреднамеренные обычно, они легко сразу их заметно в тексте. То есть непреднамеренную ошибку, опечатку как бы. Но были и преднамеренные, то есть когда переписчики сознательно включали в текст или исключали наоборот из текста то, что ну, в соответствии, изменения в соответствии со своими богословскими взглядами. Поэтому вопрос возникал, как выявить первоначальный текст? И этот вопрос стал не сегодняшнего дня, он был уже в те времена, когда еще церковь, еще в самый ранний период церкви, то есть в эти первые века уже этот вопрос стоял. Поэтому существовали признаки, по которым определялась подлинность текста. Ну, вот, кстати, я цифру привел 300 тысяч разночтений, подавляющая часть из них – это как раз ошибки переписчиков, то есть непреднамеренные ошибки, которые сразу видны, то есть орфографические ошибки в основном. Могли быть и сознательные изменения. Как же их определить? В эти первые века существовали определенные критерии достоверности текста. Да? Как бы некоторые из них мы перечислим. имело значение что? Ну, во-первых, личность писца. То есть, какой человек делает копию, да? Мы понимаем, что если это человек верующий, человек может быть профессиональным переписчиком или служителем церкви, который высоко ценит Священное Писание, которое для него является драгоценностью, и который имеет определенные навыки для того, чтобы делать переписывание текстов, да, то его текст, естественно, он обладает высокой достоверностью. Если же этот переписчик, он, предположим, еретических взглядов, или он вообще не профессиональный писец, или это может быть просто частное переписывание, то есть вот друг у друга два крестьянина переписали тексты, да, то, конечно, тогда достоверность, как бы, она снижается. Авторитетность этого текста, этого рукописи, она будет, конечно, ниже. Потом, манускрипт, с которого делается копия. Манускрипт – это вот именно рукопись, с которого делалась копия. Если это был оригинал, то есть написан рукой апостолов, естественно, копия с оригинала, она имеет высокую степень достоверности. Если это предназначено для того, чтобы с этого текста читать проповеди в церквях, то есть это официальный, так сказать, документ, то его достоверность высокая. Если это, предположим, для частного чтения дома, то, конечно, в этом случае достоверность ниже и качество ниже рукописи. Следующее. Сколько копий стоит между оригиналом и сегодняшним документом? Это тоже принципиально, да, потому что мы знаем, что чем больше переписывания, тем может быть искажений, может вкрасться больше, да. В частном порядке люди могли переписывать друг у друга, ну, неизвестно, неограниченное число раз. И никто точно не знал, какая это копия по счету уже. Может быть, сотая, может, двухсотая уже, да. Если это делалось для специальных целей, то каждая копия, она была на счету. То есть точно знали, что это переписано с оригинала, а это переписано уже с копией с оригинала. То есть историю, так сказать, они соблюдали, сохраняли историю рукописей. Сколько рукописей стоит между, количество рукописей между оригиналом и сегодняшней копией. Что еще имело значение? Место нахождения документа. Ну что имеется в виду? Если, по примеру, ветхозаветной церкви или как ветхозаветного народа Божия, в синагогах хранились оригиналы священных писаний, которые, ну, хранились как зница ока. По этому примеру и христианская церковь также в первых веках, она имела в церквях, ну, как бы сказать, эталон, образец священного писания. Оно хранилось как величайшая ценность. Доставалось и раскрывался свиток только в особых таких, ну, торжественных случаях, ситуациях. Поэтому свиток, который находился в церкви, использовался для богослужения, он имел высокую степень достоверности. Но также были свитки для частного использования, которые хранились, ну, просто в домах у кого-то там, где-то в частном порядке. Естественно, что никто так точно ему уже не мог гарантировать сохранность текста, да. Потом качество тоже, естественно, видно. Или с ошибками сделано, или человеком, который плохо понимал греческий язык, а таких манускриптов тоже немало находят, явно копировал человек, не понимая, что он пишет. Или это человек, который свободно владел греческим и сознавал, хорошо сознавал, что он делает, что он пишет каллиграфическим почерком. Бывало, что буквы даже подсчитывали при переписывании. То есть качество, оно сразу заметно. Или это на папирусе написано, вот так вот, коряво, рукой какого-то крестьянина, или же это манускрипт высокого качества, сделан на пергаменте, каллиграфически, человеком, который грамотный и владеющий языком. Также согласие с другими существующими копиями. Что имеется в виду? Копий было большое количество. И, как правило, переписывали не с одного текста, а имели перед собой два или три текста, как бы, оригинала. И сравнили между собой и писали такую же, так сказать, следующую копию, они уже сверяясь не с одним оригиналом, а с несколькими. Ну и тоже понятно, что, например, ошибка может быть в одном оригинале, но не может она повторяться в другом, да? И, например, в трех одинаково написано, в четвертом по-другому. Конечно, берут текст, который в большинстве, встречается в большинстве. То есть они пользовались несколькими манускриптами для создания копии. Ну и еще последнее, тоже очень важно, это близость к христианским центрам. То есть что имеется в виду? братья и сестры, вот представим, если сегодня, на сегодняшний день, большая церковь, рядом еще одна большая церковь, то есть вот как бы центр, христианский, так сказать, центр какой-то. Любое искажение, оно, заметьте, сразу тысячи христиан. Понимаете эту мысль, да? Это любое искажение какое-то, оно сразу какой-то резонанс получит. Потому что этот текст уже знаком для многих. Многие служители его читали, многие верующие текст заучивали, слышали его на проповеди и так далее. Или какая-то группочка, которая совершенно там отдалена, где-то находится там на периферии далеко, там нет служителей, ничего. И если там какое-то искажение будет, заметят это или нет, то есть большая вероятность, что искажение где-то на периферии, оно не будет заметно. Может пройти, так сказать, да, и войти в обиход. Поэтому там, где была концентрация церквей, там рукописи имели высокую степень достоверности, потому что их читали тысячи и тысячи людей, слушали на проповеди, переписывали и так далее. Там где-то в отдаленности от христианских центров, там, конечно, могли возникать искажения, и некому было корректировать их. То есть вот это вот, те признаки, которые я перечислил, это не сегодняшнего дня признаки, а это из материалов древней истории. То есть уже в то время, вот по этим признакам определяли оригинальность рукописей. Уже в то время. Теперь в результате вот этого процесса, то есть распространения этих копий на сегодняшний день, то есть из того, что мы имеем на сегодняшний день, подавляющее большинство рукописей сходны между собой на 99,8%. Я вот, кстати, 0,2% тоже исследовал, что это за разночтение. Эти разночтения там чаще всего связаны с изменением греческого языка. То есть греческий язык был живой язык, и он развивался в течение первых столетий, естественно, так же, как и русский развивается, новые слова появляются, что-то. И, например, как в старых библиях у нас было написано «шедший», а сейчас написано «идя». То есть слово «шедшее», оно как бы уходит из употребления. То вот эти 2% – это связано в основном с изменениями, историческим изменением греческого языка. Но никак, ни в коем случае, никак не связано с какими-то изменениями догматики там и что-то такое. То есть 99,8% – это вот сегодняшнее совпадение рукописей между собой. И то есть это настолько высокая степень достоверности, что неверующие критические теологи, они просто это не могут эту цифру признать. Они говорят, этого не может быть. Это явно тут что-то как бы искусственно сделано. И мы этого коснемся дальше. Мы можем быть уверены, что тот греческий оригинал, который дошел до нас, он является богодухновенным и богосохраненным текстом. То есть мы можем ему доверять абсолютно. Но если бы так все было просто, то, может быть, не было бы нужды эту тему вообще поднимать. Но, начиная с конца 19 века и по настоящее время, на этот библейский текст, на греческий текст, происходят очень большие нападки. И находят причины, чтобы этот текст подвергать сомнению. В сегодняшнем в мире реальном, как бы, греческий текст, он существует в двух вариантах. Один вариант, мы его назовем так, традиционным. Общее количество манускриптов составляет около 6 тысяч. Ну, там цифра меняется, потому что обычно 5, то 5,5, то 5,700, то 5,800 указывают. Потому что разное время источники. И дело в том, что новые рукописи находят постоянно. То есть эта цифра постоянно растет. То есть сейчас она достигает примерно 6 тысяч. И часть из этих рукописей, она написана на папирусе, мы об этом будем говорить подробнее, часть на пергаменте, и также они отличаются стилем написания. Есть унициальные рукописи, написанные как будто бы заглавными буквами, есть минускульные, то есть как будто написаны прописью, также есть лекционарий, то есть это выборочные отрывки из текстов, собранные для богослужения, для чтения в церкви. В настоящее время все эти тексты, они как бы группируются на две части. То есть дошли до нас в двух как бы вариантах. Хотя некоторые выделяют три группы текстов, некоторые выделяют четыре группы исследователей. Но для нас имеет важность две группы. И подавляющая часть, большинство, это порядка 95% рукописей, они имеют текст, который вошел в историю, как называется, византийским. Или мы называем его часто традиционным текстом. Этот текст в Европе до 16 века не существовал как в виде, ну, одной книги, что ли, в виде сборника текстов. То есть они, рукописи были разрознены. Я бы хотел как бы здесь такой момент отметить, значит, что на Востоке, то есть в Византийской империи, тексты существовали в полном объеме, поэтому название такое стало византийское. Но до 16 века, или до конца 15 века, в Европе этих текстов фактически не было. Почему? В Европе господствовала латинская Библия, называемая Вульгатой. И с нее делались все переводы, она считалась богослужебной книгой. На Востоке всегда использовался греческий оригинал, то есть вот это подлинник Нового Завета. И эти тексты были недоступны западным ученым, потому что хранились как зеница ока в церквях Византии. Но до изобретения книгопечатания, а книгопечатание было изобретено в 1450 году, ни одного такого текста византийского как бы известно не было. В Европе, то есть. Но в 1453 году произошло одно такое событие, выдающееся, что ли сказать, или значительное. Турки взяли Константинополь. История Византийской империи закончилась. И, избегая от турков, многие восточные монахи убежали в Западную Европу, унося с собой и вот эти драгоценные рукописи. И это был промысел Божий определенный. Именно к началу реформации, то есть реформация, как мы знаем, началась с движения с Лютера, именно перед началом реформации в Европе появились греческие оригиналы текстов Нового Завета. Их привезли как раз эти вот ученые-монахи с Востока. Их количество, оно все увеличилось, потому что как бы количество их монахов увеличилось, и рукописи все больше и больше наполняли Европу. И возникла такая необходимость, чтобы эти рукописи напечатать. Книгопечатание уже было изобретено, но греческого оригинала еще не существовало. И этой работой занялся такой ученый, как Эразм Роттердамский. Он собрал, какие мог для него были доступны греческие рукописи, по всей Европе он собирал, и составил из них текст Нового Завета на греческом языке. Вот этот вот текст, как бы византийских манускриптов, был издан впервые в 1517 году Эразмом Роттердамским. То есть это впервые в Западной Европе появился текст греческого Нового Завета. Вот как одна книга, напечатанный текст греческий Нового Завета. Впоследствии этот текст, он многократно, да, вот это титульный лист издания Эразма, то есть вот этот самый первый текст в Европе греческого Нового Завета. Он, Эразм, выпустил несколько изданий этого Нового Завета. Затем по его пути пошли другие ученые. В основном, поскольку больше исследовали текст протестанты, то в основном эта работа проводилась среди протестантов. И уже другие ученые, они корректировали текст Эразма, ну, как бы появлялись новые рукописи, и делались новые издания. В 17 веке был издан текст, который вошел в историю как «Textus Receptus». В предисловии это были братья Эльзевиры, самые известные книгопечатники в то время в Европе. Когда они выпустили этот текст, они в предисловии написали такие слова: «Таким образом, у тебя есть текст, который сейчас принят всеми, в котором нет ни подмены, ни искажения». Вот текст, принятый всеми. По-латински он звучит как «Textus Receptus». Это название вошло как бы в обиход до сегодняшнего дня. Вот это вот как раз первое издание «Textus Receptus». То есть это греческий оригинал Нового Завета. все переводы, которые делались в 17 веке, они делались с этого греческого оригинала. Самые известные и знаменитые переводы, то есть Лютер пользовался этим текстом для перевода своей Библии, также известная и знаменитая Библия короля Якова, также сделана с этого текста, и наш синодальный перевод, он также сделан с этого текста. Эти тексты были удивительно благословлены Богом. То есть через эти переводы были большие пробуждения, как в немецком, в английском, в русском народах. Также переводились на другие языки Европы, и везде эти переводы несли с собой пробуждение. К сожалению, в 19-20 веках на передовую линию вышел другой текст Нового Завета, который впоследствии назвали критическим, который основан вот примерно на 5% отличающихся рукописей. И большинство современных переводов основано теперь на нем. И ученые, которые сторонники этого нового текста, они говорят, что он намного превосходит традиционный византийский текст. В основном источником является Синайский кодекс, Ватиканский кодекс, Александрийский кодекс, то есть происхождение данного типа рукописей из Египта. Начало вот этой критической волне было положено в конце 19 века. В это время можно назвать временем духовного перелома. В это время появлялись новые движения, новые течения, которые ставили все, подвергали сомнению все традиционные, ну, как бы основы. Но если мы помним, то в конце 19 века появились какие движения? Например, дарвинизм, уже отрицалось божественное происхождение человека. Появился марксизм, новое социальное учение, которое было вот этим катализатором всех революций в Европе в дальнейшей. На этой волне появилась также и критическая текстология. То есть принятый текст поставился под сомнение, и стали проводиться исследования, которые бы его опровергли, и стали другие варианты текстов выискивать. Достоверный текст был поставлен под сомнение и изменен. Этот текст в настоящее время называют по имени исследователей, называют его текст Несли-Аланда. В общем-то, начало было еще в 19 веке положено, потом в 20-м продолжение было. В 50-х годах вот этот вот Аланд, доктор филологии, он занялся этим текстом еще дальнейшим исправлением. И по имени первого исследователя Несли и последнего Аланда называют этот текст Несли-Аланд. Этот текст как раз вот и является основным сегодня для всех основой для всех переводов. Этот текст, который обычно сейчас считают, называют его греческим оригиналом. Он получил наибольшее распространение, количество изданий неимоверно, там десятками исчисляется. То есть, если мы сейчас пойдем в библейский магазин и попросим, дайте нам греческий текст, то, конечно, нам предложат, пожалуйста, вот этот текст. Это самый лучший и самый достовернейший текст. Текст Несли-Аланда. По новейшим научным исследованиям он сделан. И найти, чтобы византийский текст, это нужно большое усилие приложить. Я его искал несколько лет и, знаете, нашел ее только в Канаде. То есть очень мало кто занимается сейчас, чтобы перепечатывать и издавать традиционный византийский текст. То есть везде всеобщее, все завалено вот этим вот текстом Несли-Аланда, то есть критическим текстом. С него совершаются все переводы на современные языки наречия. И его считают в основном как бы сейчас общепринятой формой текста, который заменил текст Textus Receptus. Впрочем, сами издатели, они делают оговорку. Вот этот текст критический, то есть он никогда не существовал в истории церкви. Он является результатом работы критических текстологов, то есть как полностью искусственный текст. Никогда он не использовался в реальности, никогда не существовал в реальности, нет ни одной рукописи, которая бы его поддерживала. Никогда он реально не существовал в церкви, никогда не использовался в богослужении. И вот это я хотел бы как вывод. Таким образом, критический текст, который лежит в основе современных переводов, является искусственно созданным и отразил логику мышления текстологов, участвующих в процессе его подготовки. То есть они просто логически обобщили разночтения и, ну, по своим мыслям они создали свой переосмысленный текст. Ну, дальше мы рассмотрим вот эти основания, почему они отвергли наш традиционный текст. Посмотрим различия, существенное различие или несущественное различие между двумя видами текста. И также опровергнем их аргументацию.